Бог нам дал слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из нас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Аминь. Вот эти слова, которые я только что прочел, из письма апостола Павла, как мы понимаем, к Коринфской церкви. Очень примечательно, что он сам свидетельствует о своем знании и понимании таинства причастия, которое он получил по прямому откровению от Господа. Но вот вопрос, ведь Павел не встречал Господа при жизни. По крайней мере, он не был верующим в те времена, когда Христос ходил по земле. Он был фарисеем, а впоследствии гонителем церкви, и только уже после вознесения Христова он имел чрезвычайную встречу с Ним. Неземное видение, яркая вспышка света, и вот Павел, упавший с коня, говорит: «Кто ты, Господи?» Он спрашивает. И мы понимаем, что эта встреча стала переворотом его жизни, но откуда же вот эта информация? Павел сам свидетельствует, что Господь являлся ему, сверхъестественным образом открывал вот эти тайны, которые остались в церкви как научение, как понимание, как сама суть жизни. Впоследствии Павел сверял то, что он проповедует и благовествует, с учением других апостолов, бывших до него и с ним. Они протянули друг другу руку общения, подтвердив, что это слово и проповедь есть истинная проповедь. И вот здесь есть два важных предупреждения для нас. Что всякий раз, когда мы приходим к причастию, к вечере Господней, когда мы желаем прикоснуться, причаститься к хлебу, то есть телу, как пишет апостол Павел Христову, и вину, то есть крови Христовой, существует опасность, если мы не судим себя, прийти недостойно, обрести вместо благословения осуждение. Поэтому сегодня было бы желательно практически нам задуматься над тем, в чем же нам нужно судить себя, и заглянуть, может быть, в свою душу, чтобы, действительно, придя к этой чаше, быть приготовленным человеком, исполнившим заповедь, чтобы не наказываться Господом вот теми страданиями, о которых мы читали. Оттого многие из вас немощны, то есть ослаблены в жизни, бессмысленно бесполезны, больны и немало умирают. Понятно, что умираем мы все, но есть вот такие болезни, когда люди умирают слишком рано, по совершенно непонятным причинам, и каким-то образом мы видим, это есть связь с недостойным отношением к тому действию и к таинству, ради которого мы здесь собрались с вами. Есть очень важная мысль о том, что церковь – это экклесия, собрание. Это собрание верующих, собрание начальствующих и собрание народа Божьего. Собрание вместе, независимо от рангов, независимо, скажем, от возраста, от знаний, от положения. Собрание во имя Иисуса Христа, ради Него и для Него. Но вот что интересно. Дело в том, что экклесией в Греции, поскольку это слово греческое, или собрание в синагогах в Израиле у евреев, было великое множество. И те, и другие, они перешли, как бы, эти названия, эти определения в церковь. То есть, иным словом, церковь – это не только лишь христианское определение, как мы сегодня это воспринимаем. Церковь или понятие, слово «церковь», оно не возникло только лишь, когда Иисус сказал «создам церковь мою», и вот тогда это слово появилось, вот тогда пришло это откровение. Нет, оно было и раньше. Собрание людей было и раньше. И вот нам необходимо понимать одну мысль, которую Павел попытался, и я думаю, что разъяснил всем последователям Иисуса Христа. Да, действительно, мы экклесия. Но вот что интересно. Экклесия – это то, что можно увидеть. Мы здесь с вами церковь, и мы можем сказать, когда есть здание, мы приходим в церковь, хотя мы понимаем, что церковь не здание, но уже так принято называть. Но мы понимаем, что мы церковь, и она зрима, нас можно увидеть. Мы говорим о членстве церкви, нас можно сосчитать, можно распределить по алфавиту или каким-то иным образом. Церковь и наша принадлежность церкви уже значат много, без сомнения. Но вот что интересно, я повторюсь, принадлежность к церкви, как к экклесии, не является знаком спасенного человека или знаком спасения. Я думаю, что вы все понимаете, можно быть в собрании, но никакого отношения в своей душе, в сердце, в хождении, в житие, в бытие своем близкого со Христом не иметь. Вот именно по этой причине апостол Павел добавит еще одно определение. Он назовет церковь телом Христовым. Уникальность апостола Павла заключается именно в том, что он давал вот такие глубокие откровения, я объясню, что он имел в виду, которые позволяют и помогают нам бодрствовать. Оказывается, церковь, как экклесия, она действительно существует, и она видима, и она является ничем иным, в общем-то, как организацией, мы понимаем. Как в любой организации, в ней существуют некие правила внутренние, это устав, устав жизни, распорядок определенный, время служения мы определяем, иерархия, то есть есть начальствующие, есть подчиненные, есть разные уровни ответственности у людей, есть внутренняя дисциплина в церкви, как в организации существует она. Ну вот, еще раз скажу. Подчиненность или только лишь вхожденность или вхождение в эту организацию не является главным признаком определением человеческого спасения. Поэтому апостол Павел и сказал «тело Христово». Оказывается, мы действительно тогда с Богом, когда мы часть Его тела, вот этого мистического тела, которое напоено и наполнено одним Духом. Когда мы друг другу члены и это тело, оно не является видимым. Я хочу, чтобы вы поняли эту разницу. Мы не знаем, кто из нас принадлежит телу здесь Христову. Да-да, я так скажу. Мы не знаем, кто. И мы, возможно, это никогда не узнаем, потому что сказано о плевелах, вы помните, что оставьте их до определенного времени. Нам не дано пытаться выяснить, а кто же в теле, а кто нет. Да, мы все находимся в одной организации. Без этой организации невозможно вхождение в это мистическое тело. Но можно дальше организации никуда и не пройти. Мы не знаем, кто действительно принадлежит этому телу из нас. Потому что мы можем быть здесь очень добродетельные, благочестивые люди и внешне, в общем-то, довольно благопристойные. Но только что в сердце нашем знает Бог. Вы понимаете, о чем я говорю? И я уверен, что телу Христа ничто нечистое не принадлежит, вы понимаете? Мы забываем, что когда совершается в нашей жизни грех, мы отторгаемся, как болезнь. Это еще в первых веках, когда люди имели согрешение в своей душе, в своем деле, в своем хождении, в своем теле, в своих поступках. Они исповедовали свой грех. И вот тогда в первых, я не могу сейчас в точности сказать год, но она прослеживается в первых и во вторых веках церкви, эта молитва. Очень интересная. «Господи, прости прегрешение рабу Твоему». Эта молитва совершалась вместе с пресвитером церкви, которому исповедовался согрешивший человек. В греческом языке это очень такое многообразное слово. «Верни или восстанови его в теле Твоем». Вот интересная мысль, понимаете, что именно такое понимание было тогда, что грех, он отвергает человека. Грех неисповеданный, грех осознанный, человек на пути греха уже не на пути Бога. Потому святые, да или просто христиане в древности, Если согрешали, они понимали, что грех крайне грешен. Они бежали, они возвращались, они каялись, они постились, они молились, они стремились, чтобы быть восстановленными, чтобы в их душе был действительно неприходящий мир с Богом. Я для чего это сказал? Здесь мы с вами прочитали очень строгий достаточно отрывок из Священного Писания, из писем апостола Павла, который хотя и ободряет нас в то же самое время. Он дает нам свидетельство того, что хотя вот эти напасти на нас могут прийти, все же Бог заботится о нас. Он не желает, чтобы мы были осуждены с миром. Потому бывает в жизни людей, которые недостойно приходят, не осознавая, не рассуждая о теле Господнем, о своей принадлежности, о своих взаимоотношениях в этом теле. Бог допускает вот эти страдания и страсти, о которых мы сказали. Но не спасительными являются эти страдания сами по себе, такие как немощи, болезни и преждевременная смерть. Но смысл того, о чем мы читали, это дает возможность человеку задуматься о своей жизни. Задуматься, может быть, такой ценой. Написано, впрочем, спасется, но как головня из огня. Но мы не для того здесь собрались, чтобы головнями обгоревшими быть. Мы хотим действительно совершать наше спасение. Достойно приходить вот к этой чаше. То есть по достоинству, как положено. И я верю, что мы готовы судить самих себя. И мы можем посмотреть на себя и приготовиться и совершить это действие. Несколько месяцев назад я взял молитву Ефрема Сирина, которую мы поем, и буквально в одной проповеди первую часть этой молитвы привел как очень глубокий и многосмысленный образец взаимоотношений с Богом. Весьма интересно, что церковь оценила дух этой молитвы Ефрема Сирина, сирианина, человека, жившего очень давно, как мы знаем, мы говорили об этом. Церковь высоко оценила продуманность и действительно богодухновенность этой молитвы, так что в обычаи многих столетий вошло такое действие, ей молились всякий раз перед причастием. Потом, правда, произошли некоторые другие изменения, стали использовать ее только как молитву страстной недели. Хотя это тоже было важно, потому что людям нужно было задуматься вот в эти дни страданий Христовых о самих себе. Я напомню вам эту молитву и несколько буквально прошений из этой молитвы мы с вами сегодня примем. Они соответствуют полностью Священному Писанию, и ими помолимся наверняка, чтобы и нам быть приготовленными к этому священнодействию. Итак, вспомним. Господи, Владыка жизни моей, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дай мне. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви. Даруй мне, рабу Твоему. Да, Господь и Царь, даруй мне видеть мои прегрешения и не осуждать брата моего. Будь благословен Ты во веки веков. Аминь. Итак, вот несколько мыслей мы возьмем из второй части молитвы. Мы в прошлый раз говорили о прошении отрицательном, о том, что Ефрем Сирин говорил «не дай мне», но теперь посмотрим о том, что нужно иметь нам и получить. И мы видим, что он вновь называет себя рабом. Пусть это состояние нашей души будет очень ярко для нас сегодня. Раб – это тот, кто не приписывает себе никакого имения. Тот, кто находится на полном иждивении своего хозяина, чье богатство – в руках хозяина. Он зависим от него. Помните, как апостол Павел говорил, «Я более всех потрудился». Но потом, как будто бы он осекается и продолжает. «Впрочем, не я, а благодать со мною, или благодать, данная мне». Как важно нам сознавать, друзья мои, насколько велика Божья милость, как важно понимать каждому из нас, это основа христианской жизни, что без благодати мы ничто. Но благодать и мы – это не одно и то же. Благодать и мы – это разные вещи. И даже если мы что-то совершаем в этой жизни, как нужно нам устремлять этот взор, видя, что нам даровано все это по благодати Иисусом Христом. Слава Богу! Так вот, если мы хотим, чтобы эта благодать в нас действовала, она действует тогда, когда мы просим Бога, когда мы делаем шаг, может быть, шаг сверхсилу, но имея глубокую веру и надежду на то, что Бог будет содействовать нам на Его путях. Будем и мы просить, и будем знать, чего просить. Ефрем Сирин молится так: «Дух же целомудрия, даруй мне, рабу твоему». Это слово в разных языках имеет некоторые оттенки, но как бы там ни было, это чистота и цельность человека, душевная и телесная. Это некое здравомыслие, которое есть в человеке и пронизывает все его существо. Это отношение, целомудренное отношение и к людям, и к миру в целом, без раздвоенности. Конечно, мы понимаем, что большей частью целомудрие используется в отношении полов. Когда мы говорим о целомудренной жизни, мы подразумеваем совершенно определенные вещи. Но сегодня я бы хотел говорить только лишь о целомудрии, о духе целомудрии в отношениях между людьми, то есть в неком ином аспекте. Есть такие моменты, и это является нецеломудренным, когда мы забираемся в человеческую душу, пытаемся ее раскрыть, оценить и судим ее без всякого сочувствия и сострадания с нашей стороны. А как вор, который приходит в чужой дом и шарит, чтобы там взять. Это нечто подобное с обнажением, когда мы желаем, и есть такие чувства у людей, это нецеломудренные чувства, когда кто-либо желает обнажить ближнего. То есть узнать его тайны, как будто бы подглядеть замочную скважину, как будто бы попытаться заметить в нем что-то, чтобы доставило его нецеломудренной душе страстное удовольствие, чтобы потом можно было судить. Но мы понимаем, что от этих чувств нужно избавляться, и поэтому мы не пренебрегаем словом, которое читали, «судить себя». То есть очень нужно быть внимательным к самому себе. Что такое нецеломудренность? Это когда человек один пытается, входя в контакт с другим, увидеть только лишь одно. Как он может использовать этого другого для себя? Как можно использовать этого человека только лишь в своих целях? Не то чтобы отдать ему что-то, но как бы воспользоваться его жизнью, чтобы тебе стало лучше. Я думаю, что мы сегодня будем взвешивать, насколько мы целомудренны в отношениях с людьми, насколько мы смотрим на этих людей и смотрим ли на них вообще мы правильно, на тех, кого встречаем. Не пытаемся ли мы залезть в душу человека или как будто бы нам кажется, что мы залезаем в его глубины вместо того, чтобы смотреть в свою собственную душу, когда мы ничем и не желаем ничем ему помочь, но наоборот, увидя какие-то, может быть, его слабости или плохие черты, мы говорим: вот так я и знал, вот так оно и есть. Я думаю, что немногие из нас этим болеют. Наверное, мы находимся в очень хорошем состоянии. Но Исаак Сирин, древний святой, он чувствовал себя нуждающимся в духе целомудрия. Не только в поступках внешних, но именно в духе. Именно в таком состоянии, чтобы научиться смотреть на людей чисто. Чтобы научиться их верять промыслу Божьему, понимая, что они не наши, а перед Богом стоят. Рассмотрим себя в этом свете и подумаем о другом понятии, которое здесь сказано – смиренномудрие. Смиренномудрие – это мудрость здравого человека, мудрость смиренного человека. Смиренномудрие – это то, что дает Бог, это качество, уже приходящее от Бога. Это то, что дается им как дар. Это, можно сказать, плод. Но из чего он рождается, этот плод смиренно-мудрия? Вот эта мудрость, здравомыслие, она рождается из смирения человеческой души. И смирение – это то, что от нас исходит, это то, что должны являть мы. Это усилия, наши собственные усилия, с одной стороны, усилия смирить себя. Это умение научиться в своей жизни, а как это важно, друзья мои, научиться, опять же, здесь говорится о духе смиренномудрия, не просто на словах, но на деле почитать другого высшим себя. Когда ты встречаешь человека, который, возможно, менее образован, чем ты, я даже не знаю, какие привести здесь сравнения, но все, что можно привести, все менее. И как его почитать высшим себя, непонятно. Но это приходит только лишь с определенным навыком, который называется смирением. Первое послание Петра, 5 глава, 5-6 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, и все, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И так смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Итак, смиренномудрие – это плод, который растит Бог в таком человеке. Тот, кто решился познать себя, научился судить себя, и тот, кто ищет совершенство от Бога. Смирение – это знать, что ты стоишь на самом деле, и знать, что ты можешь на самом деле. Это здравость души, друзья мои. Интересные есть из истории рассказы или высказывания. Дьявол очень сильно обращает внимание на смиренность человека. Мы настолько этим понятием сегодня не владеем, что эти разговоры даже нам кажутся скучными. Но начинаешь осознавать, насколько это важно, потому что наличие этого смирения показывает, насколько ты действительно находишься на Божьем пути. Одному из известных отцов церкви, в общем, прославленному человеку, действительно человеку Божьему, который всю свою жизнь посвятил молитве, однажды явился архангел. На самом деле это был не архангел, но дьявол, который пришел в образе ангела света. Этот человек был действительно человеком высочайшего подвижничества, святости, правды и молитвы. И вот к нему пришел этот явившийся ангел света. Вы знаете, какая была реакция этого человека? Я хочу, чтобы вы поняли одну мысль, что это не позерство, это не метод, как испытывать духов, это сам дух этого человека, дух смирения. Послушайте эту разницу или поймите. Когда пришел к нему ангел и назвал себя: «Я архангел Гавриил, посланный к тебе от Бога». Знаете, что этот человек, живущий почти 2000 лет назад, сказал? Он говорит: «Вы ошиблись адресом, это не ко мне». Я, конечно, интерпретирую это современными словами. Он говорит: «Вы не ко мне, это неправда, это не ко мне. Ко мне не мог быть послан архангел, я человек грешный». Это состояние его души, я объясняю еще раз, это не было позерство его. Сегодня мы говорим о самооценке. Многие проповедуют и говорят, и психологи утверждают: ты не должен иметь низкую самооценку. Но дело в том, те, кто действительно стали великими, они и до этого себя не считали великими. И когда стали великими, они об этом не знали ничего. Они об этом ничего не знали. Это мы знаем о них, а они нет. Они так о себе никогда не думали. Так что произошло дальше? Когда дьявол услышал такой ответ, это был ответ духа, я повторяю, а не выученных фраз и формулировок. Вот придет к тебе ангел, ты скажи ему так. Нет, это был ответ духа такой. Я недостоин, это не может быть со мной. Мы скажем: вот какое неверие. Да нам ангелочка пришли, как муху. Мы счастливы будем. Ну да, тут я помню, одна женщина говорит: вижу, пастор проповедует, а вокруг него такие маленькие-маленькие Иисусы с крылышками. Богохульство на самом деле. Бредовые какие-то странные вещи. Я помню, разговор идет между вот этими супердуховными людьми и трезвым человеком в христианском мире. Он начинает описывать вот эти все штуки, которые супердуховные выдают из своих переживаний. И тот понимает, что представитель вот этого общества понимает, что крыть нечем, ну тогда лучше, как сказать, защита нападения. Он говорит: а что, у вас в церкви сумасшедших, что ли, нет? А тот отвечает ему: есть, очень много, но мы их так и называем. А у вас они пророками называются или святыми. Он говорит: мы их так и называем. И мы тоже их так называем. Так вот ангел пришел, а он говорит: я недостоин. Тогда сатана снимает с себя маску и говорит: ты мало ешь, а я вообще не ем. Ты мало даешь себе возможности спать, а я, говорит дьявол, вообще не сплю. Но ты поверг меня и поразил меня, и я должен уйти из-за твоего смирения. И уходит. Но насколько же он хитер? Насколько же он хитер, да? Да, он действительно ушел, но даже уходя в поражение, что он делает? Он бросает еще одну гадость. Ну, вроде бы хорошо сказал, из-за твоего смирения. В надежде, а не съест этот человек вот эту пилюлю? Ах, вот оно что, из-за моего смирения ушел. Вот какой я. Поэтому смирение – это действительно цель сатаны. Смирение – это на самом деле знать, что ты можешь, кто ты есть без Бога. Понятно, что мы воспеваем, цитируем, исповедуем «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Но если во Христе, то да. Но смирение определяется тем, кто ты без Бога, потому ты смиренно ищешь Божьей благодати, а не когда человек воображает то, чего нет. Когда человек начинает себе внушать некое величие, вы знаете, он становится больным человеком. Есть такой термин психиатрии — мания величия, вы слышали? Есть люди, которые называют себя Наполеоном, великим царем, великим князем, президентом, кем угодно, и их кладут в больницу. А есть те, кто точно такие же. Они себя не называют никак, но в душе они думают, что все вокруг них. Они-то на самом деле и есть те, кто самые великие, самые большие и самые духовные. В душе, не говоря ни слова из своих уст, хотя можно распознать из уст, в душе они мнят о себе, кто они в своих мечтах. Поэтому этот ответ понятен. А что, у вас нет сумасшедших? У нас тоже есть, но мы их так и называем. Мы не называем сумасшествие духовностью, согласны? А духовность никогда. Она может являться безумием для мира, но она имеет разум Христов, слава Богу, и соответствует Священному Писанию. Поэтому смирение – это умение трудиться над собой, умение запрещать себе какие-то вещи, умение сказать себе «нет». Поэтому хорошо быть смиренным, слава Богу, хорошо быть смиренным. Но неплохо быть и смиренным. Смиренным через Йо. Смиренным – это наше действие. К сожалению, мы теоретически это все воспринимаем. Тогда вступает действие другое. Бог начинает смирять нас. Обстоятельства смиряют нас. Люди смиряют нас. И даже, к несчастью, болезнь смиряет порой нас. И один мудрый человек сказал, что первые и главные благодетели в твоей жизни, послушайте, это очень интересно, это те, кто нас смиряют. Они и сами не знают, что они этим занимаются, но это очень мудрая вещь, очень мудрая мысль, что самые главные благодетели в твоей жизни – это те, кто кажется тебе врагами, те, кто нас смиряют. Иаков боролся с Богом. Почему? В чем выражалась эта суть? Что произошло? Почему вдруг? И как это возможно? Дело в том, что в те времена существовало очень много суеверий. Евреи верили так же, как и остальные народы, хотя и поклонялись единому Богу, но были не лишены суеверия, как и мы сегодня. Мы тоже сегодня не лишены. И тогда Иакову, который пришел на этот берег в страданиях, в мучениях, ему завтра предстоял тяжелейший день, страшнейший день. Он должен был встретиться со своим братом, который грозился его убить, растерзать, не только его, всю его семью. И плюс суеверия, и плюс внешние страхи. И когда кто-то там в камышах нападает на него, что он может думать? Или это разведчик, посланный его братом? Или это какой-то демон, домовой, я не знаю, леший, кто угодно. Очень суеверные были люди в те времена. И я представляю, как человек в полудрёме вдруг испытывает вот это прикосновение. Что он начинает делать? Он начинает отбиваться, сражаться. Но потом, через какое-то мгновение, что-то с ним происходит. Он вдруг осознает. Мы не читаем об этом в Библии ничего, но это можно понять из смысла текста. Вдруг что-то меняется в Иакове, в нем что-то переключается, и он не отбивается больше. Он хватает это существо неземное, написано «ангел». Он боролся с ангелом и говорит: «Не отпущу, пока не благословишь». Вот так точно и мы. Тот, кто казался врагом, оказался для него величайшим благодетелем. Поэтому древние не зря говорили, что самые наши главные благодетели – это те, кто нас смиряют. Недавно слышал рассказ индийский об одном мальчике. Это очень известный, но очень, очень интересный рассказ. Как мальчик ехал на слоне. Ну, едет и едет. Это для нас слон. Ох, на слоне. А для того времени и для Индии, и по сегодняшний день это нечто обычное. Подумаешь, слон. Да у нас этих слонов все на них ездят. И вот даже мальчик ездил на слоне. Вот он едет на слоне через эти джунгли. Едет, погоняет его, стучит по нему какой-то острой палкой, бьет его, ругает, когда надо. Или когда не надо даже. Ребенок такой. И вдруг, ни с того ни с сего, после того, как мальчик шлепал-шлепал, слон берет и останавливается и не реагирует на него вообще никак. Что только он не делал, и кричал на него, и лупил его, и бил его палкой по голове. Слон стоит как осел, как вкопанный, то есть он уперся и не идет дальше. Мальчик продолжает кричать и ругаться. Вдруг слон берет его хоботом, снимает, кладет сначала себе под брюхо, а потом, простите, бросает его дальше и приседает над этим мальчиком. Это же ужас. Мальчик не знает, что в это время из джунглей выходит огромный тигр. Это индийская сказка, притча, рассказ, что хотите. И тигры порой нападают на слонов. И вот в этот момент слон, почуяв тигра, он делает вот такой жест. Он спасает этого мальчика, берет этого тигра, умудряется как-то схватить его и задавить его своими передними огромными столбами, ногами, я не знаю, как их лучше назвать. После этого мальчик, который только что ругал слона, плакал, целовал его, выражал ему все свои чувства любви. Я думаю, что это сравнение очень похоже на смирение, которое мы испытываем и в страданиях нашей жизни, которые не можем дооценить. Поможет нам Господь с терпением проходить наше поприще. И вот еще одно. Терпение. Без терпения, как мы знаем, нет спасения, потому что написано: «Терпением спасайте души ваши». И мы имеем великую нужду в терпении. Оно как цемент, который соединяет все кирпичи. Если у нас нет терпения, хотя оно и кажется, его нужно замешать, оно такое вот вязкое, но без него не скрепишь ни одной добродетели в нашей жизни. Поэтому терпение – это не просто бессловесное состояние, это не унижение человека, это не компромисс со злом, это умение сохранять невозмутимость духа в тех обстоятельствах, которые препятствуют этому сохранению. Это умение сохранять радость, когда нет причин для радости. Это форма мужества, это настрой души. Поэтому, друзья мои, проверьте себя и будем сегодня просить также терпения у Бога, чтобы нам не потерять вот эти драгоценные составляющие, из которых строится все здание. И последнее, о чем здесь сказано – любовь. Ефрем Сирин просит о любви. И мы знаем слова апостола Иоанна: «Бог есть любовь». И оказывается, обладать этой любовью – это высочайшее состояние души. Просто проверьте сегодня, что вы чувствуете сегодня, вчера, завтра, когда вы едете в метро хотя бы. Посмотрите по сторонам, проверьте свои способности. Нет, не то чтобы любить, но хотя бы быть доброжелательными. Когда смотришь на эти лица, какие чувства возникают, какие ощущения возникают при встрече с людьми. Противные ли это лица для нас? Кошмар ли это для нас? Это относится ко всему, друзья мои. Это относится даже к сегодняшней теме. И для того, может быть, я и проповедую сегодня занудно и долго, чтобы поупражнять нас и в терпении, и научить нас любви. Вот вы сейчас слушали. Проверьте себя. Какие мысли возникали в вас? На чем вы себя поймали во время проповеди? На словах ли здравого смысла? или на чем-то другом. Пусть Бог нас благословит вместе с Ефремом Сириным повторить: «Да, Господь и Царь, научи меня видеть свои прегрешения и не осуждать брата своего». Если вы семейные, упражняйте любовь в семьях. Если вы одинокие, вы еще более способны, потому что вы не ограничены семейным кругом. Для вас открыт весь мир. И весь мир протягивает к нам руки, прося не только хлеба, но участия, милости, любви, терпения. Аминь.